Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Рад снова встретиться с вами. И сегодня тема моей проповеди «Тяжкая ноша Божьей правды». Я прочитаю Слово Божье, записано в 3 книге Царств, 22 глава, с 1 по 18 стихи. 3 Царств, 22, 1, 18. Прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского?» И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мною на войну против Рамова Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков, около 400 человек, и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамов-Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имлая». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи скорее за Михеем, сыном Имлая». Царь израильский Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одетые в царские одежды, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинана, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов-Галаадский, будет успех. Господь предаст его в руки царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войною на Рамов-Галаадский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех. Господь предаст его в руки царя». И сказал ему царь: «Еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истинного имя Господа». И сказал он: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь: «Нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое». Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами находимся в условиях изоляции из-за эпидемии коронавируса. Кто-то из современных проповедников очень ярко сказал: самый серьезный карантин был у Ноя. Целый год он был со своей семьей в ковчеге, а когда они вышли, мир уже был другой. Да, дорогие братья и сестры, коронавирус научил нас смотреть на мир, на время, в котором мы живем, более пристально, оценивая происходящую реальность с позиции Библии. Бог поставил нас в такие условия, при которых мир уже не будет таким спокойным и равномерно текущим, как был раньше. И обстоятельства предвещают непривычные и бурные перемены во всем. В экономике, в борьбе за выживание под солнцем, в политике, в управлении, в взаимоотношении стран и людей друг с другом, в принятии людьми определенных духовных ценностей, в отношении мира и церкви, во всем. И в этом бурном потоке ухудшающихся изменений для нас, христиан, важно, чтобы мы не растерялись. Важно, чтобы мы не потеряли любовь и относились друг к другу как христиане, как братья. Важно, чтобы мы не приняли какие-то другие особое знание, особую правду, какие-то другие ценности, сообразуясь с мнением большинства. Еще в IV веке Василий Великий писал: «Человеку здравомыслящему более всего должно избегать того, чтобы жить для славы, сообразовываться с мнением большинства, а неправый разум ставит вождем жизни нельзя. Но хотя бы пришлось противоречить всем людям или за прекрасное навлечь на себя бесславие и опасности, и в таком случае не должно решаться на извращение правильно познанного. Божьи истины стоят выше всего. Они выше мнимого мира, они выше людского мнения, выше обычаев и традиций, выше всех обстоятельств. Так как они исходят от Бога, то на них будет тысяча нападок со стороны его противников. И носители Божьей истины будут гнать, подвергать критике, считать недалекими людьми, но истина остается непобедимой. Божьи истины вечны. Они настолько велики и важны для людей во все времена, что никак не могут быть новыми. Мы не будем здесь проводить подробного и глубокого разграничения между правдой и истиной. Я только отмечу, что понятие истины более широкое. Правда – это то, что соответствует действительности, а истина – это то, что существует в действительности. Истина является абсолютной, неизменной и не зависит ни от человека, ни обстоятельств. Ничего не зависит, она отражает природу самого Бога. Только в Боге истина и правда могут совпадать. Поэтому нам не следует добиваться человеческой правды, она у каждого своя. Но надо искать только правды Божьей. Епископ Николай Сербский так писал: «Истина – это не мысль, не слово, не отношение вещей, не закон. Истина – это личность, это существо, которое проникает во все существа и дает жизнь всему. И если ищешь истину с любовью и ради любви, она откроет тебе свет лица своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не сгорев». Для нас, христиан, истина воплощена во Христе и его вечном неизменном слове. Для христиан истина не что-то, это кто-то. Для христиан истина не какая-то абстрактная и универсальная идея. Это основополагающая живая личность Иисуса Христа. И в этой личности разрешаются все мировые проблемы. Только пребывание в такой истине и делание Божьей правды дает настоящую свободу, мир и блаженную будущность. Об этом говорил сам Господь Иисус Христос. Мы читаем Евангелие от Иоанна: «Есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В первосвященнической молитве мы читаем слова Иисуса Христа: «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». И Он говорит, Иоанна 8:31-32: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Для нас важно, чтобы мы не поколебались в истинах Слова Божьего, сохранили любовь и возвещали полную правду. Полную правду Писания людям, поддерживая друг друга в истине и живой вере и поступая по истинам Христовым. Сохранить слово непоколебимости, слово верности является нелегкой задачей. Но только тех, кто сохранит слово непоколебимости, Господь сохранит для вечной жизни в скорбную годину, как написано в Откровении 3, глава 10 стих, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Такая задача будет особенно трудной в последнее время. Она была трудной во все времена. Она была трудной и для пророка Михея. Михей был бесстрашным пророком. Его смелость определялась тем, что он знал Бога, любил Бога и пребывал в Его правде. В рассматриваемом нами тексте Писания нечестивый царь Израиля Ахав после 3 лет мира Сирии решил отнять Рамов Галаадский, который по договору сирийцы должны были вернуть израильтянам, но не сделали этого. Иудейский царь Иосафат в целом осуществлял правильно богоугодное правление. Следуя примеру своего отца Асы, он считал Давида высшим образцом деятельности царя. Иосафат царствовал около 25 лет в Южном царстве. Ахав возглавлял Израильское Северное царство после разделения. И вот Иосафат, который царствовал 25 лет, был богочестивым царем. И за это время Иудейское царство достигло высшей степени процветания. Была борьба с идолопоклонством, народ учили Божьему закону, были укреплены границы, экономически развивался Иудея. Это был очень хороший царь. Его большим провалом было заключение позорного союза с нечестивым Ахавом, который был под влиянием своей жены идолпоклонницы Иезавели. Здесь Иосафат отступил от Божьей правды и проявил человеческую правду, проявил знаки уважения к Ахаву. Но это были знаки уважения и примирения к правителю, который восстал против дома Давидова, который оставил поклонение Богу и творил мерзости. Вот как сказано в Писании об Ахаве. «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали амореи, которых Господь прогнал от лица сынов Израилев». Читаем вот 3 книги Царств, 21 глава. Вот с этим нечестивцем Иосафат заключает мир и союз. Он привел слабоволие и духовное соглашательство под видом доброго дела, помощи и мира. И такой шаг чуть не лишил жизни Иосафата, когда во время сражения его приняли за Ахава, потому что перед сражением Ахав переоделся и снял царские одежды, он боялся, чтобы не умереть, как ему предсказывали пророки. Он хотел быть незаметным и остаться в живых. А Иосафат был в царских одеждах. Вот стремление к миру между царствами было само по себе хорошим стремлением, но только в том случае, когда это совершается не за счет жертвы истиной. Только по милости Господа Иосафат остался живым на поле боя. Итак, прожили 3 года, и не было войны между Сирией и Израилем. На 3-й год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому и сказал царь израильский слугам своим: «Знаете ли, что Рамов Галаадский наш? А мы так долго молчим и не берем его за руки царя сирийского». И сказал он Иосафату: «Пойдешь ли ты со мной на войну против Рамова Галаадского?» И сказал Иосафат царю израильскому: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». Как бы все здесь выглядит очень благородно. Но опять мы видим здесь у всех своя правда. Не Божья правда, а своя, человеческая правда, она всегда урезанная. Не было правды Божьей. Торжествовала именно человеческая правда, а не божественная истина. У Ахава была своя правда. Он хотел заручиться поддержкой благочестивого и процветающего царя Иудеи, потому что он видел, Бог с ними помогает Иосафату, и хотел возвратить те земли, которые должны принадлежать Израилю по человеческой справедливости. У Иосафата была своя человеческая правда. Он присоединился к Израилю в борьбе против Сирии. Может быть, в какой-то степени он хотел искупить вину своего отца, который когда-то присоединился к Сирии, сражаясь против Израиля. Он хотел устроить мир и быть как бы благородным по отношению к Ахаву и народу Израиля. Но, дорогие братья и сестры, истина Божья состояла совсем не в этом. Истина Божья состояла в том, что Ахаву надо было вести войну не с Сирией, а с грехами идолопоклонства. Надо было не искать помощи со стороны соседнего царя Иосафата, а искать помощи у Бога, обратиться к нему всем сердцем и изменить сердце свое и сердца народа в покаянии. Благородство Иосафата в данном случае было ложным и вело к печальным результатам. Иосафат, являясь одним из 8 благочестивых царей Иудеи, который ходил Божьими путями и положил в сердце искать Господа во все времена, часто шел на компромиссы во имя добрых отношений. Так часто делаем и мы, к сожалению. Но такое самодеятельное добро оборачивалось злом и худыми последствиями, потому что это не было угодно Богу и противоречило Божьей истине. После смерти Иосафата другие уже пожинали его ошибки. И мы знаем, что Иосафат женил своего сына Иорама на дочери Ахава Иезавеля Гафолии. Его сын Иорам при этом усвоил и перенял стиль жизни своего тестя Ахава. Этого и следовало ожидать, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Он умертвил своих братьев. За 8 лет правления опустошил Иудею в духовном, военном и политическом смысле, бесславно закончил свой путь, умер в жестоких страданиях от болезни. Сын Иорама и Гафоли Ахози, внуки Иосафата, также подражал нечести дома Ахава. Он слушался Иезавель, и она, естественно, научала его небожнему. Не прошло и года, как Ахозия за отступление был быстро умерщвлен Господом посредством меча Иуя, царя Израильского. Вот здесь нечестивая Гафолия после смерти мужа и сына решила держаться за трон любой ценой, убивая всех потенциальных претендентов на трон Давида, включая своих собственных детей и внуков. Падение за 9 лет было так велико, что верена воцарение в Иудее Ааса в стране уже был храм Ваалу. Все эти трагические события, произошедшие через 9 лет после смерти Сафата, были результатом того, что благочестивый царь Асафат, благочестивый, заключил союз и поддерживал дружбу с нечестивым царем Ахавом. Бог поругаем не бывает. Там, где приступается Божья истина, там рано или поздно будет возмездие. Бог никогда не одобряет и не оставляет без последствий компромиссы с греховным миром, а также с теми, кто называется детьми Божьими, но не является с ними по существу. Апостол Павел призывает христиан: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь Вседержитель». Дорогие братья и сестры, не может быть настоящим такое благородство и такие союзы, при которых попираются Божьи истины, покрывается нераскаянный грех, защищаются те, кто нарушает Божью волю. И здесь для нас содержится важный духовный урок. Божья правда всегда должна стоять выше человеческих отношений, выше душевных порывов и кажущихся таких благих намерений. Она должна проводить ясную границу между Божьей волей и человеческими желаниями. Мы не можем быть добрее и благороднее Бога, который ясно указывает свою волю через Писание. Мы читаем в Псалме 118, 142 стих: «Правда твоя, правда вечная, и закон твой – истина». Совсем другой пример верности показывает пророк Михей. Он не подстраивался под людей и царя, но смело доносит Божьи истины. За это его не любил Ахав. Иосафат, будучи благочестивым мужем, все же проявляет страх Божий и желает, чтобы будущее сражение благословил Бог, чтобы его рука была с ним. Он не хочет ничего не делать без Божьей воли. Иосафат предлагает спросить Бога о его воле. И сказал Иосафат царю Израильскому: «Спроси сегодня, что скажет Господь». И мы видим действие через 400 ложных пророков, которые были при дворе Ахава. 400 ложных пророков. И собрал царь израильских пророков около 400 человек и сказал им: «Идти ли мне войною на Рамот-Галаадский или нет?» Они сказали: «Иди, Господь предаст его в руки царя». У пророков была своя правда. Они понимали, что их содержит царь, что они дармоеды, что им нужно питаться, что им они не умеют ничего делать, и надо было угождать ему всеми силами. У них не было ничего от Бога. Это дух лести, дух приспешничества, дух выгоды. Они больше заботились о своем положении, чем о будущем царя и царства. Это лукавые делатели, которых апостол Павел говорит в новозаветнее время: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостола Христовых». И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Только вид служителей правды. Нам надо очень сильно бояться Бога, любить его правду, чтобы не быть в числе таких пророков, учителей и проповедников, которые бы льстили слуху и говорили то, что будет приятно слушателям, а не то, что будет их приближать к Богу и к покаянию. Все это может делаться под видом любви к людям, под видом правды, но мы должны, братья и сестры, помнить, что важным препятствием на пути провозглашения Божьей истины является не открытая ложь, а приукрашенная правда, неполная правда. При такой неполной правде люди считают, что лучше плыть по течению, лучше придерживаться в книгах того учения, которое принимает руководство или большинство в братстве. Лучше быть незаметным, быть как все, не выделяться в борьбе за Божью истину. В таком случае истина не стоит на первом месте. Бог не стоит на первом месте. На первом месте стоит человеческий авторитет. Важно не обидеть человека. А что скажет Бог, об этом часто не рассуждают. Часто человеческий авторитет выше Божьего слова. Поэтому мы готовы допускать в церкви такое поклонение, такую музыку, которая приятна душе, но не Божьему духу, нашему желанию, но не Божьей воле. Вот почему допускаем такое разномыслие в наиболее существенных доктринах, как доктрина о Духе Святом, доктрина о двойном предопределении, доктрина о последнем времени. Все по-своему правы. И мы спокойно говорим, существует, братья и сестры, много точек зрения по этому вопросу. Но так не бывает, потому что истина одна. Лучше сказать, что мы пока не постигли эту истину. Вот почему мы часто пасуем перед человеческим авторитетом известного богослова. Вот почему мы часто повторяем их ошибки, добавляем свои. Я не против авторитетов. Но очень важно, чтобы авторитет Божий, авторитет Божьего слова был выше. А когда он ниже, тогда появляются проблемы. Вот почему для некоторых важнее защитить диссертацию по богословию, жить спокойнее, чем защитить истину и бороться за владение ею человеческими сердцами. Вот почему нам трудно признаться в своих ошибках и поставить на первое место не мнение человека, пусть даже самого авторитетного, но Божью истину. Некоторые в угоду своим хозяевам готовы быть еще льстивее и искуснее других в своей лести, как это делал лжепророк Сидекия. Царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, сидели каждым на седалище своем, одетые в царские одежды на площади город Самарии, читаемые в Слове Божьем. И все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинана, железные рога, и сказал, так говорит Господь, семи избодаю сириан до истребления их. И все пророки пророчествовали, тоже говоря, иди на Рамов Галаадский, и будет успех. Господь предаст его в руку царя. Лжепророки искали выгоды для себя, а получили потерю благословения от Бога. Разве они растоптали правду? Нет, лжепророки не растоптали Божью правду, они растоптали себя. Лжепророки не убили истину, они убили свои души. И вопрос здесь не только в выгоде и в деньгах, а в том, что за внедрение лжи многие люди платят своими душами. А истину убить нельзя, она рано или поздно восторжествует. Сразу истина ранит, но позже излечит. Перед ней беззаконие в страхе дрожит. Лучше раны от истины, славящей вечность, чем целительный вид, убивающий лжи. Для нас сегодня актуальна мысль, которую высказал Блез Паскаль. В наши времена, когда истина скрыта столькими покровами, а обман так прочно укоренился, распознать истину может ли тот, кто горячо любит ее? Так как ложь идет от лукавого, и он есть отец лжи, а истина есть Бог, то когда мы несем ложь, пусть не преднамеренно, но безответственно, то мы соединяемся с лукавым, а при истине мы соединяемся с Богом. И здесь для нас содержится еще один духовный урок. К донесению истины нужно относиться со всей полнотой ответственности, без всякого легкомыслия, осознавая, что она влияет на вечные судьбы людей и что учителя будут подвергнуты большему осуждению, как сказано в послании Иакова, 3 глава, 1 стих. Мы должны постоянно желать правды, искать правду, творить правду, углубляться в правду, не останавливаться на начатках учения. Боящийся Бога Иосафат понял, что пророки Ахава будут угождать царю и будут говорить то, что желает услышать их царь. Поэтому он желает слышать истину. Он предлагает услышать других пророков. Он понимает в духе, что здесь что-то не то. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имлая. И сказал Иосафат, не говори так, царь. И возвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Имлая. Мы видим, что те, кто не любит Бога, те не любят истину, которая глубже и богаче наших человеческих желаний, критериев и чувств. Такие люди не хотят истины. Они не любят и носителей истины и готовы их уничтожить. Не желающие раскаиваться в грехах будут убегать от истины. Грех мешает принимать истину, но только истина освобождает от греха. Почему многие люди не принимали Христа? Первосвященники из-за превозношения, самоправедности и зависти. Фарисеи не принимали из-за гордости и лицемерия. Богатые люди из-за самодовольства и неблагодарности Богу. Религиозные люди из-за приверженности традициям больше, чем Слову Божьему. Некоторые простые люди из-за страха перед людьми. И всюду все они ставили в центре себя и свои интересы, а не истину Божию. Те, кто ставили в центр истину Божию, принимали Господа. Совсем иначе ведет себя пророк Михей по сравнению с лжепророками. По пути к царям его уговаривают, чтобы он был как все. Но Михей желает быть таким, каким желает его видеть Бог. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю добрые. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». Мы видим, что Михей знает характер и цели Ахава. Он понимает его дух. И он знает, что не оставит пророка без наказания. Он знает, что пострадает за правду. И он знает, что, что бы ни сказал Михей, царь не примет этого, потому что у него уже сложилось определенное мнение. И когда Ахав задает ему вопрос о целесообразности военных действий, то пророк, зная, что Ахав ожидает из уст Моисея чего-то противоположное на зло царю, сначала говорит с сарказмом, говорит с иронией, так, чтобы царь еще раз повторил вопрос и чтобы стал заклинать его. И пришел он к царю, царь сказал ему: «Михей, идти ли нам войной на Армавогаладский или нет?» И сказал тот ему: «Иди, будет успех. Господь предаст его в руки царя». И сказал ему царь: «Еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». Здесь Михей как бы издевается, как бы иронизирует, как бы подвигает царя на то, чтобы тот серьезно отнесся к его рассказываем. Ахав заклинает именем Господа о правде с уст Михея, опираясь на то, что закон Моисеев говорит. Мы читаем Левит 5 глава 1 стих. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себя грех». Ахав знает Писание, но не исполняет его. Михей открывает Божью правду и открывает источник обольщения лжепророков и царя Ахава. Израильский царь вместо принятия правды от Бога, вместо того, чтобы внять предупреждение о своей предстоящей смерти, в этом абсолютно ненужном сражении представляет слова Михея и Иосафата как свою правду. Правду о том, что Михей всегда говорит о нем плохое. И сказал он, Михей сказал: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника. Пусть возвращаются с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил я тебе, что он пророчествует о мне, не пророчествует о мне доброе, только худое». Разгневанный царь израильский приказывает посадить Михея в темницу, кормить его хлебом и водой, пока Ахав не вернется из сражения. Он так и не вернулся из сражения живым. Связанный своими обещаниями Иосафат также участвует в военном сражении. Ахав был убит, а Иосафата помиловал Господь. Таков печальный конец Ахава, и таковы страдания Михея за истину. Михей поступил как истинный Божий пророк. Истинный Божий человек должен поступать по правде, даже при угрозе смерти. Братья и сестры, истина не имела бы силы, если бы она не торжествовала над ложью и не являлась, в конце концов, ее могильщиком. Истина воскресит к жизни всех, кто служил ей до конца. Так поступали Божьи пророки. Так поступал Илия, обличая Ахава. Так поступал Иоанн Креститель, который открывает истину Ироду и говорит: «Не должно тебе иметь жену брата твоего, за что и поплатился жизнью». Так поступали многие наши современники. Высшей ценностью для нашего брата Шилова, мученика за веру, которого 5 раз судили за Слово Божие и расстреляли в Карлаге в 1937 году, была истина. Ради истины он пожертвовал единством, не пошел на компромисс с безбожными властями. В протоколе допроса о нем записаны его слова. «Если решение съезда противоречит Писанию, признать его не могу». Нам важно всегда бодствовать и понимать, что не только безбожники могут проигнорировать истину или бороться против нее, но и дети Божьи могут быть подвержены такому обольщению. Мы видим на примере Иосафата. Апостол Павел встретился с непониманием верующих в церкви Галатии и, говоря им правду, стал на какое-то время врагом для многих из них. Именно Павел указал галатам путь ко Христу, привел их к вере, взращивал и воспитывал их, был их духовным отцом. И когда в среде христиан возникли лжеучения, и люди, возмущающие церковь, начали возмущать церковь своими всякими человеческими учениями, Павел отстаивает истину. Он отстаивает благодать Христа. Он говорит прямо, он говорит, что церковь оставила Христа ради закона, что церковь отпала от благодати. А только посредством благодати и спасаются. Это была истина. Но эту истину христиане приняли в штыки. Они приняли ложь от тех людей, которые хотели избежать страдания за Христа и оградить от этого церковь, принять им традиционной иудейской религии. И мы читаем Галатам 6 глава 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимым за крест Христов». Так бывает в церквях, что привыкшие к спокойной, уютной жизни христиане не желают изменять свой образ жизни под истину. Они живут своей маленькой правдой. Они сопротивляются истине Божией, потому что она нарушает их интересы. Она заставляет изменяться и нести определенные трудности, неудобства, страдания. Плыть против течения. Божья правда выводит их за рамки своей удобной правды. Томас Гоббс писал, «Если бы аксиомы задевали интересы людей, то и они бы тоже опровергались». Для каждого из нас есть опасность защищать свою неполную правду, невидимо вступая при этом в борьбу с Божьей истиной. И в этом есть опасность. Потому что наше сегодняшнее отношение к истине определяет наше вечное будущее. В молитве фарисея и мытаря фарисея говорит правду. Он говорит правду. Он не такой, как этот мытарь. Но свою правду, а не Божью, теряя при этом часть благословений. А Божья правда состояла в том, что без Божьей милости мы ничего не стоим, что все по благодати дает Господь, перед которым надо смиряться, умоляя свои заслуги, за все благодарить Его. Когда самарянка беседует со Христом у колодца, она тоже говорит правду о том, что у нее нет мужа. И Христос говорит, правду ты сказала, но полная Божья правда состояла в том, что сожительствование брака есть грех, и это не есть брак, это не есть Божья семья, это есть грех. Открытие этой истины Христом привело самарянку к покаянию и принятию спасения. Фарисеи тоже говорили правду о том, что по закону Моисея нельзя делать определенные дела в субботу. Но полная Божья правда состояла в том, что суббота для человека, а не человек для субботы, что Христос является господином субботы и что любовь превозносится над законом. И здесь уместно напомнить Слово Божие. Иоанна 1 глава 17 стих сказано. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Братья и сестры, нам всем трудно принимать правду, но это необходимо для нашей полноценной христианской жизни. Бывает так, что некоторые сердобольные христиане защищают тех, кому высказано обличение или кому вынесено церковное наказание, мотивируя своей правдой. Надо поступать по любви, говорят они. Но Божья правда состоит в том, что справедливое обличение и наказание служит для оставления греха, для исправления, для возрастания в истинной любви к Богу. Некоторым удобно жить за забором своей врезанной правды, не стремясь постичь высоты божественной истины, ее глубину и блаженство при исполнении. Легче принять то, что удобно. По этой причине в середине XIX века возникло учение о том, что церковь не будет нести скорбь и пойдет без страданий великой скорби на небеса. потому что это учение легло на благодатную почву из нежных христиан, хотя для этого нет никаких веских оснований Писания. Когда отвергается истина, тогда плотские христиане будут гнать духовных и причинять им боли. Тогда любящая, спокойную, легкую жизнь без несения креста будет легко обманываться, и, как сказал Пушкин, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Апостол Павел ревнует об истине церкви Галатии. Павел любит Господа и истину, любит своих духовных детей, осознает свою ответственность за их опасное состояние, он борется за рождение истины в их сердцах вновь. Он отстаивает истину с отцовской любовью, не идя на компромисс. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» – спрашивает он. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать о добром всегда, не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не возродится в вас Христос». Читаем Галатам 4, глава 16 по 19 стихи. Братья и сестры, Божья правда не только должна приниматься, но и должна твориться, должна проноситься усилиями любящих Его через все преграды, даже если это будет стоить жизни. Наш Господь пришел на землю, чтобы дать нам истину для спасения. Он пришел для того, чтобы быть свидетелем истины. Я на то родился, и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать о истине. И мы, дети Его, должны быть носителем этой истины. Любое убеждение должно быть дорого нам и защищаемо нами не потому, что оно наше, а потому, что оно истина. Потому что оно соответствует воле Божией, соответствует Писанию, славит Бога и созидает Божье дело. Если мы не подчиняемся истину Божию, это свидетельствует о том, что у нас очень много гордости. Любовь и истина неразделимы. И Господь после того, как преподал важнейшие заповеди о любви, изменение сердец своей нагорной проповеди, он повелел искать правды Божьей. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Он говорит, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Нам надо не только искать правду Божию, не только принимать ее разумом и сердцем, но и постоянно творить Божию правду. О героях веры, евреям 11 глава 33 стих сказано, что они веру побеждали царство, творили правду. В Откровении сказано о том, что в этом благословенном и трудном процессе нет остановки. Праведный да творит правду еще, творит правду. И для нас здесь содержится самый важный урок. Истину Божию надо любить больше, больше, чем мир, мнимый мир, больше, чем благополучнее и тихую жизнь со Христом и быть готовыми в любой момент отказаться от правды человеческой и принять правду Божию, положив все силы для ее реализации в жизни. Так поступал Михей, так поступали истинные пророки и мужи Божии. Делание истины часто причиняет боль. Но если мы отступаем от истины своим противодействием, своим бездействием, или молчанием, оправдываем себя заменой истины своей ограниченной правдой, то мы предаем Христа и тем самым признаем, что мы недостойны истины. Мы должны делать все, чтобы истина Божия всегда была востребована в христианских церквях и в наших сердцах. Мы должны поступить так, как пророк Михей. «Жив Господь! Я изреку то, что скажет мне Господь». И нам надо все время помнить одно из самых древних и самых актуальных повелений Господа для народа Божьего – правды, правды ищи. Итак, я хочу отметить заключение. К угодной Богу жизни ведет только полная и вечная Божья правда, которая превосходит все наши представления о человеческой правде. Для плодоносной жизни во Христе и достижения вечного блаженства нам необходимо первое – ставить вечную Божью правду выше всех человеческих мнений и кажущихся благ, намерений, отделяя Божье от человеческого, духовного от душевного, святое от обыденного. Второе – относиться к Божьей истине со всей полнотой ответственности, осознавая, что это влияет на земные и вечные судьбы людей и что учителя будут подвергнуты более строгому осуждению. И третье. любить Божию истину больше, чем все земные блага, и быть готовыми в любой момент отказаться от правды человеческой и принять правду Божию, положив все силы для ее воплощения в жизнь. Итак, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я хотел бы призвать, чтобы мы заменяли свою удобную правду вечной Божьей правдой и творили ее через все трудности на пути в небесные обители. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.
Снова.